Здравствуйте! В студии «Радио Нарва» снова я, Анна Чистоделова, и сегодня у нас в гостях Александр Опенко, историк, завуч 6-й школы и самый популярный сегодня гид. И еще автор нескольких книг. Насколько я знаю, готовится к печати еще одна. Это правда, Александр?
Здравствуйте! Ну, не к печати пока что, но в процессе, так скажем, да, есть. То есть, похожая книга, как «Пусть Нарва» была, с разными интересными историями и открытки. Да, в том смысле, что вот этой живости книги про Усть-Нарву добавляет эмоции, переживания отдыхающих, приезжающих, курортников, которые описывают, как им интересно и весело они отдыхали, страдали, любили, толстели, худели. Вот. Ну, в Нарве немножко по-другому все, но
в том Нарве смысле, не толстеют.
Но в смысле то, что это тоже достаточно интересно, скажем так, некие пикантные подробности горожан, да. Мы обычно так с историей как будто чуть-чуть со стороны...
То есть уже почти беллетристика будет, да?
В каком-то смысле, да. Это ведь жизнь, да. Это ведь история города. Не знаю, люди ходили в кафе, мужики сидели в тавернах, работали там, не знаю, в море, на реке, какие-то истории случались, вон Кренгорская мануфактура, завод Зиновьева. Жизнь била-то ключом, как как-то они жили, у нас ощущение только по объектам, и то бывшим некоторым. А вот как вот это все в семьях обсуждалось, что там интересненького было, какие там истории,
бытовые подробности какие-нибудь, да, какие у них были, например, там, кухонная утварь, к примеру, да?
Нет, я к чему, допустим, Кренгорские казармы, которые до сих пор сохранились, там жили семьи. Квартиры располагались, собственно говоря, маленькие весьма были, удобства там они в коридоре, на улице, чуланы, где-то там дровники у них были, и огромные кухни. И вот на этих кухнях...
Это коммунальная кухня, да?
Да. И эта кухня, как вспоминают те, кто еще были детьми в то время, это было и место встреч, это была и церковь, это была и забегаловка, это было и кафе, это было и обеденное. То есть... место фактически кухни в казармах этих.
Но оно сакрально, да,
оно
все время.
Оно сакрально для таких очень разных групп, скажем так, населения, кто там жил в этом доме, и как это все происходило. И вот это как будто бы немножечко можно ощутить, когда вот это они описывают, когда они об этом рассказывают. Потому что, ну, подошли мы к Красной казарме, там, ну, мы знаем, когда она была построена, там, последняя четверть 19 века. Ну, а люди-то там как жили, да? Как бы, что это было за ощущение Нарвы? То есть, вот как бы как какой там был запах, да, чем
какой
там.
Какой был запах?
Да, да. Ну, в том смысле, топили дровами, да, да, частенько. Там были котельные. Угу. То есть постоянно. Там рядом была железная дорога.
Ну, между
то
прочим,
есть, да, да, и там вот эти вот клубы пара, дыма.
Смазки,
это да, шпал. Вот эти запахи все. Чарующие, привлекающие мальчишек, безусловно. А еще железная дорога, надо сказать, что и другие запахи. Это ведь еще и такое место, откуда отправлялись товары. Не только дачники приезжали, а еще
да,
товары, допустим, в Петербург.
Вагоны, да.
В Петербург. Я вам приведу пример, что в 20-е годы Эстония экспортировала 5 тонн молочных продуктов. Каждую неделю уходил поезд в Петербург, да? Это достаточно много, надо сказать, что в объемах молочной продукции, там сметана, молоко, другие продукты, да, которые они делали. И это только, как бы, грубо говоря, на экспорт шло. Ну, а в царское время, да, отсюда. Рыбу отсюда везли, там, и налимы вам там плавают, и
Сиги.
Рестораны стоят здесь, и дым, и шкварчит все, и Янсель... Один из жителей района Йоахимсталь, это район, где находится железная дорога как раз, он, к сожалению, был разрушен во время войны. Он вспоминает, что это какое же это было божественное удовольствие с его другом, мальчиком по фамилии Гурьев, у которого папа работал главным буфетчиком в ресторане у железной дороги, прийти к нему, и папа из огромной шквачащей вот такой чаши доставал пончики все в масле, и как они с аппетитом все это кушали. Я читаю это и думаю, вот это песня, вот она
вот
поэзия.
Жизнь-то.
Вот она поэзия, да, там.
А где вам удалось перехватить такие письма?
Это на самом деле не только письма, это воспоминания людей, которые здесь жили. Просто я как бы знаю, что я ищу. У меня очень много коллег, как бы единомышленников. То есть я как бы не один. В том смысле, что хожу-то по улицам города, и, может быть, на лекциях я один, да, как гид. Но у меня очень много замечательнейших просто людей, которые, может быть, они не любят рассказывать об этом. Может быть, они занимаются немножко другим, там, коллекционированием. Кто-то коллекционирует открытки. Но он не будет об этом лекцию читать, да, он не будет об этом рассказывать. У него хобби коллекционировать открыток. У меня есть замечательнейший знакомый, у которого 10 тысяч открыток, да, то есть разных копий там, и прочее. И, то есть любой фактически вид, который мне нужен для экскурсии, я всегда консультируюсь, допустим, с этим специалистом. Если мне нужно или я нахожу это интересным, что-то как бы немножко, может быть, доснять, подснять, то вот с Митей Федоткиным мы целую серию Нарва Stories сняли, да, различных уголках Нарвы, усть Нарвы. И исключительный человек, который готов всегда, скажем так, поснимать Нарву, усть Нарву и каких-то интересных историй рассказать. И таких людей очень много, на самом деле, которые великолепны, партнеры, которые тоже интересуются историей. Понимаете, вот история в Усть-Нарве, наверное, не так бы хорошо шли эти рассказы, экскурсии, если бы, допустим, не Карина Кюпас, директор санатория, которая у себя же в санатории проводит как вечера воспоминаний, курортные истории. То есть она как человек-менеджер, который серьезное предприятие, надо сказать, хороший санаторий, с хорошим качеством услуги, которая не только занимается тем, что, ну, как бы ведет бизнес и приглашает гостей, и вот-вот они отдыхают, кушают, получают процедуры, и все. Нет. Она пытается показать то, что современный туризм и привлечение в Нарве, Усть-Нарве, это как когда ты продаешь не только там свое заведение, а когда ты продаешь, может быть, не совсем здесь даже так красиво звучит, но все-таки, когда ты показываешь и продаешь историю и место. И вот тогда у человека другая эмоция. То есть человек, который приехал, грубо говоря, в Усть-Нарву, в тот же самый санаторий, и он просто приехал в красивое место подышать воздухом, искупаться на процедуру, это один человек. А когда он сходит на экскурсию или придет ко мне на вечер воспоминаний или на курортные истории, там в ресторан курорт, они выходят немножко другими людьми уже. Потому что Усть-Нарва 100 лет назад, 120, и Усть-Нарва сейчас, не имею в виду в природу, как бы, а вообще вот место, как бы, значимость места, значимость курорта, это две большие истории. И не знать это, не заботиться о культурном наследии, это, конечно, было бы преступлением. И Карина, на самом деле, она очень...
Карина ведет на нашем канале рубрику «Здоровье».
Ну вот, ну, помимо здоровья, вот я и говорю, что помимо всего, что они предлагают супер шикарного у себя в заведении, она еще очень-очень, скажем так, трепетно относится к истории. И она была одной из первых, которая пошла мне навстречу, из которой, в общем-то, это партнерские отношения, они продолжаются, сохраняются, и это уже практически такая очень трогательная дружба.
Мы можем вас понять. У нас тоже отношение сотрудничества с Кариной, и она действительно считает, что хорошее настроение, хорошее здоровье зависит от хорошего настроения.
Да,
и она совершенно права.
Да, это правда, это правда. И важно понимать, то есть как бы мы иногда, в силу того, что ритм жизни у нас такой быстрый, в силу того, что мы не настолько, там, может быть, религиозные люди, мы не всегда понимаем, что в какие-то места определенные, допустим, курорты, там, императорский курорт, или даже очень знаменитые люди в тот же самый Гунгербург ехали, они ехали не просто так в какое-то абстрактное место, просто потому что там круто, весело, и движуха, и там, говорю, селебрити с того времени собираются знаменитые люди. Нет. Там должно быть еще вот эта духовная составляющая, то есть энергетика места, то есть она должна была быть еще соответствующей, то есть она должна еще была той вот силой, где тебе ты восполняешь свои духовные еще силы. Ведь религия тогда играла гораздо большую роль, да? И в этом смысле это очень правильно, потому что тогда у тебя больше эмоциональной связи выстраивается с местом. Поэтому, как бы, допустим, об той же самой Усть-Нарве, да, можно разговаривать с разных точек зрения. Но для многих людей Это место такое, как бы, силы по-своему. Ты получаешь там энергию, ты как бы немножко вентилируешь свой мозг, да, от всех эмоций, ты наедине с природой. И вот эта сила курорта, как бы. Но когда ты еще и знаешь историю этого места, это, ну, совсем становится интересным. И у тебя другая эмоция, другое впечатление. Но если это мы говорим, как бы, вот... в плане партнерства, сотрудничества. Потому что, я говорю, что один бы, я бы это не смог делать. Потому что есть у нас очень много заинтересованных людей, которые работают в самых разных профессиях. Они могут быть самыми разными. Но они мои вот замечательные такие друзья, партнеры, которые очень любят места, где они живут, и с удовольствием делятся своими впечатлениями, эмоциями, рассказами. И это вот, да, это очень трогательно. Я это очень берегу внутри себя. Это очень ценно.
Ну вот вы принесли нам показать открытки, мы все знаем, что вы коллекционируете их, да. Что это действительно старинные открытки,
да.
У вас их великое множество, то есть мы даже не предполагали, что это возможно, причем с прекрасной графикой. Расскажите о них.
На самом деле, по своей сути, я не филокартист. Филокартист — человек, который собирает... коллекционируют открытки. Я начинал собирать открытки для того, чтобы показывать их на экскурсии, чтобы у человека было представление, как это место выглядело раньше, потому что много в Нарве и в Усть-Нарве разрушено. В Нарве разрушено в ходе больше войн, в Усть-Нарве плюс к войнам бандитские 90-е ужасно уничтожили деревянное гунгербургское зодчество. Вот. И открытка как таковая у меня, она, как, знаете, исторический артефакт. Факт, историческое свидетельство. Потому что я собираю открытки не столько по редкости, качеству печати, качеству самой открытки за 100 лет. Это то, что ценится у филокартистов. А я их больше собираю, чтобы там был смысл еще, да?
О чем, там,
о чем там писали.
В том числе в открытках.
Да, как я могу собирать
там истории, что-то написано,
если,
да.
Там, да, если там нет истории. Как бы. Но открытка — это очень хорошо, но это же должно быть еще со смыслом. Поэтому у меня часть моей деятельности — то, что я подписан на великое множество различных мировых аукционных открыток электронных. Я каждый день получаю уведомления и просматриваю, что интересное появляется на рынке. И если там появляется что-то интересное с интересным смыслом, и у меня хватает средств это купить, я это покупаю.
А сколько может стоить вообще?
По-другому, это по-разному очень, в том смысле, что это иногда зависит от... бывает так, бывает не повезет. Редкая открытка с интересным смыслом. И тогда за ней охотятся уже и филокартисты, и я, потому что там есть смысл. Да? Иногда мне везет, да, то есть тривиальная открытка, но с очень интересным смыслом, поэтому они за ней не охотятся. Там цена на открытке различная, она может быть от евро до, грубо говоря, 200, так, если так в среднем посмотреть. Поэтому что я не могу купить, я делаю копии, по крайней мере, текстов, чтобы я представлял, что за тексты там.
Ну, с филокартистами у вас просто разные цели.
У нас просто разные цели, да, тем не менее, я очень много уже их собрал.
Что там написано? Вот расскажите, что там вообще может такого интересного?
Это, понимаете, это целый мир.
Да.
И этот мир очень различен, если мы сравниваем Нарву, район Нарвы Крингольм, как отдельный город, и Гунгербург тот же самый. Потому что, если мы берем курорт, то, ну, о чем там писали? Ну, там, девушки худеют, толстеют, сходятся, расходятся, страдают, все страдания описывают. В общем, там настоящая курортная жизнь, очень красочная, и на самом деле это настолько интересно и весело читать.
Ну, напомним, раньше это же были непосредственные элементы пистолярного жанра, то есть их использовали не чтобы подарить красивую картинку, а именно что-то написать.
Потому совершенно
что у них,
верно.
Так сказать,
совершенно верно.
Писем,
и главное, интересно, и в принципе я уже могу выйти, ну, час точно, как бы у меня может быть уже исторический стендап на веселых...
Мы ждем от вас этого,
на
да.
веселых, интересных открытках, статьях и прочее, потому что это на самом деле в Усть-Нарве особенно. Если мы почитаем, о чем там писали и как там они отдыхали, я всегда на экскурсиях говорю: так, друзья мои, это, конечно, я вам могу долго очень рассказывать, как там это красочно они все описывали, но иногда лучше зачитать. В Нарве, допустим, это более тривиально, да, то есть как бы рутина. о погоде, о природе. Кто-то родился, кто-то умер, кто-то женился. Да. Кому-то купили обручальное кольцо, кому-то с помолвкой поздравили. Да, в общем, вот так вот больше. А на Клингольме, если это английские мастера, то они пишут, то там рабочие бастуют, то как они тут скучают, то еще какие-то подробности в Англию то, что отправляли. Ну, а обычно рабочий люд зачастую был краток, и есть открытка у меня, женщина говорит, у меня все по-старому, все. Да, никакой драм там, ничего. То есть Клингольм, и, конечно, Клингольм отличает то, что открытки написаны достаточно малограмотно, я бы так сказал. Да, там писали, ну, рабочие.
Простые
и
люди, да.
Понимаете, еще интересно, то, что эта Клингольмская мануфактура, она была гениальным предприятием не только там по своей там силе, вообще то, что было построено, да, там это одна из самых технологичных и крупнейших мануфактур ткацких предметов мира на начало 20 века, которая выиграла, не знаю, приз как лучший товар мира в 900 году на выставке в Париже товаров. Нет, Клингольм это была еще компания, где работали лучшие менеджеры. Лучше, как мы назвали бы сейчас, пиар и маркетинг. Понимаете, что они делали там, это вообще... На Клингольме нельзя было купить открытку с видом старой Нарвы. На Клингольме можно было купить открытки только с видами Клингольма.
Корпоративная...
То есть, ну, политика. Вы же не пойдете в другой конец города, чтобы открытку эту купить. Вы же купите ее поблизости где-то и будете там же в почтовом отделении отправите. И поэтому это как реклама во все веси Российской империи, по всему миру. Их десятки раз больше, чем открыток вообще со стороны.
Можно взять на вооружение кому-нибудь.
Там каждый столб, каждая стена, каждый куст, каждый, я не знаю, все что угодно по 100 раз и панорамы. Ну вот потому что это была реклама. И они, и не только это открыто касалось, это были реально серьезные монополисты. То есть там были специальные дни на Клингольме, когда торговали, допустим, пригласили этих пекарей и мясников, и они товарами и продавали рабочим. Да? И однажды они подняли цены там, пекари. Что делает Клингольм? Клингольм закупает 1000 тонн муки в Петербурге, хранит их. У них есть собственная пекарня. Они выпекают хлеб в пекарне, кстати, по минимальным ценам продают, обанкротили местных пекарей. Мясники подняли цены. Они за них купают 1000 тонн мяса, в ледниках хранят, выбрасывают на рынок по минимальным ценам, обанкротили всех мясников. И сказали, ай-яй-яй, ребята, еще раз так сделаете, вообще вас обанкротим. То есть они могли делать такие вещи, которые мы даже не представляем. То есть это была крупнейшая, богатейшая компания, которая действительно контролировала всю эту территорию, да и город, в принципе, тоже. Поэтому, ну, как бы вот, они вот настолько разные все открытки, да, то есть где-то там это будут вздохи о любви, да, где-то, ну, где-то...
Даже без нее?
Да, да, там, ну, допустим, опера, вот да. Из Гунгербурга, вот типичная открытка из Гунгербурга, там, не знаю, 907 год, пишет Оленька. Здравствуйте, мои дорогие, мама, папа, Сережа. Я здесь отдыхаю прекрасно. Мне подарили 18 открыток из Гунгербурга, и я рассылаю их друзьям и знакомым. Знаете, маменька, у меня все хорошо. Но у меня здесь одна проблема. Я здесь так пополнела, чтобы из дома не влезать ни в одно из своих платьев. Что же мне делать, ваша Оленька? Слушайте, если бы это одна такая Оленька была, а там очень много таких открыток, да, где...
Ну, так своими кофейнями Гунгербург всегда славился и, в общем-то, до сих пор пытается.
Ну, слушайте, кофейни, да. Ну, вот кофейня Ным, так она на берегу моря, где у нас беседка Чайковская, так называемая она.
Вот так называемая, слева, потом давайте коснемся этого вопроса.
Слева располагалась кофейня. И лучший самый ароматный кофе, венские булочки, клубника со сливками. Это все, конечно, в этой кофейне. Первые киносеансы. Когда вам говорят, ну, а вы, конечно, хотите выпить чашечку кофе, как Чайковский, да?
Как
и
Чайковский,
в том же самом месте посидеть. То есть Чайковский бывал, наверное, в Гунгербурге в 1869 году. Но вы что, беседки и еще кофейни в том месте точно не было. Это опять-таки реклама, которая умело пользовались как
ну,
бы...
Ну, что нам стоит да, там 150
да.
лет.
Слушайте, ну, этот же человек, ну, им так владел, ну, как бы арендовал ресторан в Курзале. Раковое воскресенье. Вы заказываете столик. Вы в красивой одежде. Вы приходите в ресторан-зал. Вам на стол ставят чашу хрустальную. Там вода и плавает посредине цветок. С Куртнских озер доставляют в корзинах обложены крапивы, раков живых. варят их вам, и вы дюжину раков кушаете, омываете руки в этот чаш. Если вы не шли на раковое воскресенье, вы могли прийти в ресторан с кавалером, и иным так в громкоговоритель говорил: а теперь, внимание, внимание, кто у нас смелый тут джентльмен? Сейчас мы выпустим маленького визжащего поросенка в зал, обвязанного ленточкой. Того, кто его поймает, ждет такой же поросенок на стол сразу же. Что тут начиналось? Мужчины в лакированных, там, не знаю, туфлях, костюмах, по паркетному полу охотились за этим визжащим поросенком полчаса. Шоу было такое, мама, не горюй. Меня многие эти защитники животных, как говорят на экскурсиях: Александр, как они могли это делать?
Да.
А был ресторатор на экскурсии, говорит: Александр, отличнейшая идея.
Отличный ход.
Поэтому, да, им было что описывать. Из Нарвы. Вот, когда я говорю, допустим, из Нарвы, это было... Я вам красивую открытку из Нарвы зачитаю. Это вот как бы просто быт, жизнь одной семьи 13 августа 2011 года. Дорогая Лидочка, получила сегодня опять весточки, письма от всех моих 5 детей. Тебе и твоему семейству привет. Сейчас была Гретхен у меня и сказала мне, что в субботу она с женихом мерила кольцо, и что он ей в качестве помог и подарит кольцо с 3 бриллиантами, как это принято у англичан. Потом за ней пришел Рейна Вальтер, и они ушли, передавая тебе привет. А Эрночка сейчас ушла в твою квартиру. Наверное, хочет там немножко помечтать на рояле. Зигфрид пишет, что Анти влюблен, а Анти пишет, что Зигфрид врет и что он Анти, человек положительный. Кому верить? Ты знаешь, я вчера в 12:40 уехала в Питер за покупками. Много чего там накупила и вернулась в 1:00 дома. Да еще и домой, да еще и рубли остались. Вот обычная открытка.
Маленькая открытка, да. Я не знаю, 9 на 12, вся просто исписанная.
Да.
Таким лонгридом, я бы сказала.
Да. Это же практически история. На Крингольме, вот мы же говорим сейчас к Рождеству, Новый год.
Да, вот мы подбираемся к этой теме.
Интересная открытка с Крингольской мануфактуры. Панорамная открытка шведского издательства с корпусами Крингольской мануфактуры 24 декабря 2012 года. Глоукоуважаемые Евстратии Евстратьевич, поздравляем вас с Рождеством Христовым, с наступающим Новым годом и желаем вам всего самого наилучшего. Я слышала от Кости, что вы разводите ангорских кроликов. А так как у нас нет котов, собак и других домашних животных, то не могли бы вы ради Кости прислать нам парочку кроликов в качестве домашних животных? Мы вам были очень благодарны. Посылаю вам вид Кренгольской фабрики. Надеюсь, скоро с вами увидится уважающая вас Ольга Олеговна. Отослана в Орловскую губернию как раз в Рождество католическое, получается, 24 декабря 2012 года. А вообще, если мы говорим об открытках рождественских и новогодних, они, конечно, были самые-самые разные, но и нам бы сейчас казалось, что даже иногда где-то такие-то нормы морали где-то не приступали. Вот у меня есть открыточка. Это 20-е годы, Первая Эстонская Республика. Дедушка Мороз идет с мешком. И тут видит, что на снегу стоит бочка с пивом, и зайчик продает пиво. И Дедушка Мороз покупает кружечку пива у зайчика, чтобы продолжить.
Head, wood,
да. Сейчас бы сказали: ой, это что за мораль?
Что за реклама?
Что за люди вообще, да. Раньше делали еще в царское время фотошоп, допустим, на вид Нарвы, накладывали Деда Мороза, и вот Дед Мороз, елка, идет у нас по Петербургскому шоссе между двумя замками, да, замком и крепостью. А вот на вид, это открытка братьев Кристи, знаменитых, которые у нас.
Ну, вообще все в порядке было и с фотографией, и с печатью, насколько я смотрю.
Поздравляю. Счастливого вам Нового года. Часы, 10 тысяч тут каких-то монет, 2 бутылки вина, золотые подковы на счастье и галлюциногенный красный мухоморчик. Я уже не знаю, просто я говорю, что дизайн просто, это вообще просто огонь.
Александр, скажите, пожалуйста, а как разговлялись, как начинали праздновать в нашем регионе, как в Нарве вообще, какие празднества были в рождественские каникулы?
Слушайте, на самом деле, когда мы говорим о праздновании Нового года и Рождества, мы должны понимать, что здесь у нас большую часть населения это были у нас все-таки лютеране, да, и праздновали они у нас, соответственно, 24-25 декабря, это более 65% населения Нарвы, и лишь только, да, вот где-то 25% это были, ну, назовем их так, русскоязычные, хотя это были и немцы, и евреи, и русские, и, допустим, русскоязычные, понятное дело, да, праздновали это чуть позже, 6-7 января. Это все было очень похоже, как и сейчас у нас идут празднества. Потому что это были часть выходные дни, магазины сияли. Уже в то время я читал, что дети ходили просто по центральной улице. В этом районе, где мы с вами сейчас находимся, так называемый Петровский Форштадт. И здесь центральная улица, это была улица Йоальская. Это современная Пушкина улица.
Ну, она всегда,
и вдоль,
да,
нее и различные магазины. Там и Дед Мороз на велосипеде катается, и снеговики снежками кидаются. И это, понимаете, это царское время, это там, не знаю, 20-е годы. То есть очень-очень-очень красиво. Ты шел, как бы погружался в сказку. То есть мы будем честными, что люди всегда люди. Они хотят сказки, они хотят отдыха,
ну, да,
они хотят
настроения. Темное время года, хочется
и чем-то празднества, они были примерно такие же. Главная елка у нас располагалась, правда, на Ратушной площади,
вот
потому
как?
Что, да, потому что это была центральная площадь города. Хотя надо признать, что старый город, он уже не особо там пользовался популярностью, да, и жизнь переместилась в Йохимстале, Петровский пригород. Петровская площадь была вообще знаменита тем, что здесь вокруг находилось 25 различных кабаков и увеселительных заведений, и у нас был даже случай, когда певческий праздник мы проводили в Нарве, а певческий поезд, так называемый, должен был отправиться с Петровской площади. Им сказали, говорят, вы что, с ума сошли, что ли?
Вы не отправитесь так
никогда. По кругу
тут
будет ходить этот поезд из кабака в кабак, и все.
Ну, при том, что Петровская площадь – это еще такой узел, то есть из Европы люди попадали вот, ну, в Россию, и, наверное, тоже в таком веселом состоянии это часто происходило.
Надо сказать, что это, опять-таки, легенда о бароне Мюнхгаузене хорошо это иллюстрирует. Ну, ведь мы знаем, да? Карл Фридрих Иоганн фон Мюнхгаузен, он служил в русской армии достаточно долгий период, и в основном он из Риги в Петербург возил разные секретные депеши. И вот по пути исследования он делал, конечно, остановки, менял там лошадей, сани, отдыхал. И вот последняя остановка это была Нарва обычно. И вот мы всегда задаемся, я нашел, мне кажется, ответ, откуда вообще вот эти настолько интересные,
настолько
фантастические просто, вот как мы думаем, как нормальный человек может придумать такое там, такие интересные приключения. Ну, примерно, наверное, это выглядело так. Доезжал он до Нарвы, ну, зимой на санях, наверное, ехал летом на лошади, и он здесь отдыхал. Нарва – город, где можно было всегда отдыхать на протяжении веков, много кафе, ресторанов,
причем совершенно кабаков. Разных напитков, да, из разных культур.
Самых разных, потому что был город многонациональный. Да. И будем честными, он пил здесь до умопомрачения. Вот сколько можно было, мне кажется, столько он пил. Когда у него заканчивались деньги, его просто клали в сани или к лошади привязывали, и все уже, отсылали в сторону Петербурга. То есть он пропадал здесь неделями, что, в принципе, и описывал, да, потом в историях. И представляете, потом вас отправили в студеную пору в сторону Петербурга, где-то посреди дороги вы очнулись, и ничего не понимаете. И вам не только там, не знаю, волки, откузывающие лошадей, кони на шпиле церкви, не знаю, олени с косточкой. Вам, так, знаете, балдычек, у вас белая горячка это называется, да?
То есть... Вытащишь себя за волосы из любого
дело,
болота,
что,
в таком,
да, могло, да, что угодно привериться. Поэтому Нарва, он говорил о Нарве так. Нарва – город замечательный, но держитесь подальше от нарвских кабаков. Если вы туда однажды попадете, то это может быть навсегда. Да? Поэтому Нарва всегда ведь был город.
Но мы пожелаем веселых. В преддверии праздников тех самых, да, людям, да, все-таки нам из Нарвы сейчас деваться некуда, держите себя в руках, не уподобляйтесь Иерониму.
Карлу Фридриху Иерониму фон Мюнхгаузен.
Да, будьте деятельными. Но...
Однако, традиции надо чтить и сохранять. Незабываемый город контрабандистов и пиратов. И это, да, со средних веков. Поэтому нам можно. Мы к закону относимся иногда очень-очень вольно. Говорят, почему норвегияне так вольно к закону относятся?
Да, почему?
В крови это энергетика земли. Здесь законы никогда нормально не действовали, понимаете? Здесь хотим исполняем, хотим не исполняем.
Хотите узнать больше, идите на экскурсии. Потому что, насколько я знаю, сейчас идет запись к Александру на уже даже на январь.
Кстати, даже в декабре вот еще будет такая у меня рождественница.
Дама и дракон.
Это будет в декабре, это 18 декабря. От памятника «Шведский лев» 2,5 часа мы прогуляемся. И там будут только легенды. Там вот экскурсия состоит, это просто все легенды о Нарве. То есть они будут через время вот легенды любых периодов, и это будет вот такая вот концентрированная...
Интерактивная.
Легендами, сказаниями, да, и всякими интересными штучками. Приходите, буду очень рад.
А мы ждем Александра в преддверии Нового года, потому что мы готовим новогодний прямой эфир. И к нам в гости придут наши самые активные спикеры. Следите за новостями. Александр, спасибо большое.
Спасибо огромнейшее. С наступающим.
Мы ждем вас праздником. Еще раз и еще раз, и неоднократно.
Обязательно. Большое удовольствие. Всего вам самого доброго.